Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в 21 главе книги «Исход», на самом деле еще конец 20 главы у нас сейчас. В прошлый раз мы читали 20 главу, где Бог дает Израилю закон. Точнее, начинает давать закон. Мы читали о 10 заповедях, мы читали сами эти 10 заповедей. Это нравственный закон. Дальше в 21, 22, 23, 24 главах общественный закон, закон об отношениях между людьми, закон об отношениях в обществе. И, наконец, после 24, то есть начиная с 25 главы, закон о богопочитании, устройство жертвенника, устройство скинии, собственно говоря, то, как израильтяне должны будут потом обращаться к Богу. И дальше отношения с Богом кодифицируются уже в следующей книге, книге Левит, частично в книге Чисел после этого и, наконец, в книге Второзаконие. Во всем этом мы с вами обязательно будем говорить. Но я хотел бы еще раз напомнить о том, что на самом деле закон рисует нечто совершенное. И на самом деле сам момент вот, даяния закона был жутким. Говорить о том, что это красиво, это здорово, это умилительно. Чему ж там умиляться? 20 глава, 18 стих. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, весь народ отступил и стал вдали». На самом деле люди испытали ужас, люди испытали настоящий страх. Ничего умиляющего здесь нет. И сказали Моисею, читаем мы дальше, «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Я слышал проповедников, которые осуждают здесь израильский народ, говорят о том, что вот израильтяне сами попросили посредника между Богом и человеком. Я думаю, что никакого осуждения на самом деле здесь нет. Здесь есть признание своего ощущения. Нам страшно. Более того, когда им перестанет быть страшно, когда они перестанут бояться Бога, вот тогда они начнут заниматься идолопоклонством. То есть пока на самом деле лучший этап в их жизни. Они впервые по-настоящему испытали страх Божий. Они впервые поняли, кто он, Бог, который вывел их из Египта. Говори ты с Богом. Мы послушаем тебя. Вот их предложение о сотрудничестве, которое они высказывают Моисею. Ответ Моисея великолепен. 20 стих. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог к вам пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Смысл страха Божьего на самом деле в защите человека. Смысл страха Божьего в том, чтобы человек не грешил и не испытывал на себе последствий этого самого греха. Но понятие «не грешить» напоминает нам о той самой высокой планке совершенства, о которой мы уже говорили. Закон совершенен, и без совершенства закон не исполнить. И вот я благодарен Богу, что Бог действует через такого несовершенного человека, как я. Понимаете, если бы Бог сказал, что для проповеди Его слова нужен совершенный проповедник, идеальный проповедник. Но я бы точно здесь сейчас не сидел и с вами не беседовал. И вот когда Бог использует для своего дела несовершенного человека и своими средствами, своим способом, единственным нормальным способом это несовершенство компенсирует, вот тогда это и есть проявление Божьей милости. 21 стих чрезвычайно важен. «И стоял весь народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог, и сказал Господь Моисею, так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе, сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя». Бог напоминает о своей сущности. И из этой сущности исходит способ поклонения Богу. Давайте расшифруем это. Бог напоминает, что Он живой. «Я вывел вас из Египта, я говорил с вами, и вы это видели. Не заменяйте мою жизнь, Божью жизнь, сделанной вашими руками мертвечиной». У идолопоклонства несколько проблем. И поскольку идолопоклонство будет неоднократно упоминаться в Писании, нам еще представится возможность об этих проблемах сказать. Пока скажем лишь об одной. Всякий мертвый идол ниже живого Бога уже хотя бы потому, что этот идол мертв. Вот мертвый идол ведет за собою мертвое поклонение. Этот идол может быть чрезвычайно красив. Он может быть искусно сделан. Но он безжизнен. Вот об этом и говорит Бог израильтянам. Да, он добавляет, он расширяет одну из заповедей. Мы об этом уже слышали. И дальше израильтянам будет очень важно это усвоить. И, кстати, это будет одна из первых заповедей, которую они нарушат, сделав золотого тельца. Скоро. Очень скоро. Еще одна вещь, которая здесь звучит. Есть закон и есть жертвенник. 24 стих. «Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих». О всесожжениях и мирных жертвах мы с вами еще будем говорить, когда дойдем до книги Левит. Мы увидим, как в жертве проявляется характер Бога. Мы увидим, как жертвы указывают нам на Иисуса Христа. Сейчас же я хотел бы сравнить жертвенник с умывальницей или раковиной, которая есть в наших домах. Над раковиной в ванной комнате обычно висит зеркало. И вот картинка, которая мне очень и очень помогает понять смысл библейского повествования. Закон можно сравнить с зеркалом. Вот вы пришли, вы смотрите в зеркало, и вы видите, что у вас неумытое лицо, что у вас заспанные глаза, что вы не причесаны. Вы видите, что ваше состояние далеко не лучше. Что делать дальше? А дальше приходит на помощь жертвенник, или в нашей аналогии самая простая раковина. Вы умываетесь, вы очищаетесь. Вы увидели свое состояние, и у вас есть способ, у вас есть все необходимые средства, чтобы это состояние изменить. Вот это жертвенник. Смысл жертвенника – очищение. Однако пред Богом очищает не вода, пред Богом очищает кровь. Это указание на кровь Иисуса Христа, которая прольется за наши грехи. Закон – это зеркало. Жертвенник, жертвоприношение, система жертвоприношений Богу – это способ нашего очищения пред Богом. Еще одна вещь по поводу жертвенника. Жертвенник делается из земли. Жертвенник некрасивый. Он неизысканный. Мы потом будем читать подробнее о жертвеннике. Да, в храме будет и красота, будет и изысканность тоже. Но эта изысканность, конечно, не главное. Я бывал в разных церквях, в том числе и в церквях, где все очень изысканно, и очень правильно, и очень красиво. Там пасторы, блестящие ораторы. Там группы поклонения профессиональные. Там в хоре поют профессионалы. Там профессионализм из всех щелей так и прет. Только Духа Божия за этим профессионализмом не видно. Я сам за профессионализм. Я считаю, что и пасторов нужно обучать, и музыкальным поклонением должны заниматься люди, которые знают, что делают, они обучены, они подготовлены, они ведут церковь в поклонении. Профессионализм вызывает у меня вопросы в том случае, когда красивостью мы пытаемся прикрыть отсутствие самого главного – отсутствие креста Христова. То есть мы не проповедуем о грехе, мы не проповедуем о спасении, мы не проповедуем Иисуса Христа, мы просто показываем профессиональное шоу. Вот тогда у нас возникает серьезная проблема. Наша задача – нести Слово Божие таким, какое оно есть. В этом нам помогут и хорошая музыка, в этом нам помогут также и ораторские навыки, в этом нам поможет и внешняя обстановка. Но все это не должно отвлекать от Слова Божия, все это не должно отвлекать от Иисуса Христа. Знаете, есть такое высказывание, которое часто приходится слышать после проповеди, и некоторые проповедники его любят. Меня это высказывание постоянно напрягает. Когда ко мне подходит человек и говорит, какая красивая, какая замечательная у вас сегодня была проповедь. Еще пара столь же неприятных высказываний, которые некоторые считают комплиментом. К вам подходят и говорят, как вы красноречиво проповедуете. Или еще хуже. Какой у вас красивый голос? Знаете, в чем проблема этих высказываний? Они уводят от Христа. Человек заметил нашу проповедь. Ну, по крайней мере, он подошел и сказал про нашу проповедь. Не про Христа. Как-то ко мне подошел мальчик, маленький, ну как маленький, не совсем уже маленький, лет 12 ему, наверное, был. И вот он очень долго стеснялся. Он переминался с ноги на ногу. Потом подходит и говорит, вы знаете, я даже не думал, что Христос такой классный. Я даже не думал об этом раньше. И, честно говоря, я не буду учить вас, друзья, что и как говорить проповеднику. Проповедники разные бывают, кому-то ближе одно, кому-то ближе другое. Но, друзья, мне вот эти слова показались наиболее уместными. Человек услышал о Христе и говорит, как прекрасен Христос, какой классный, в формулировке этого парня, какой классный Христос. Апостол Павел, придя в Коринф, говорит коринфским христианам или пишет коринфским христианам, «Я решил среди вас не знать ничего, кроме Христа распятого». Знание Христа среди некоторых людей было непопулярно. Проповедь Христа кому-то казалась старомодной. Но Бог устроил так, что именно через эту проповедь, именно через это слово Он спасает. Я не хочу говорить прекрасные проповеди. Я хочу говорить и проповедовать, и открывать людям классного, замечательного Спасителя.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся к книге «Исход», 20 глава, 25 стих. «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их, и не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Кто-то скажет: «О чем тут? Не понимаю». Дело в том, что когда мы приходим к Богу, есть серьезная опасность начать служить Богу по плоти. Если мы служим Богу по плоти, то открывается наша нагота, открывается наша неготовность, наша неадекватность для этого служения. Не делайте ничего по плоти. Самые плохие мои проповеди – это те, которые проповедуются по плоти. Кстати, я, как проповедник, это чувствую. Признаюсь в этом, бывает, что вот после проповеди, да даже во время проповеди, понимаешь, что-то здесь не то. А слова как слова, только дух не тот. Проповедь по плоти. Вот это и есть в современном контексте, в современном понимании открытие нашей наготы. Ну и дальше в 21 главе начинается закон отношений между людьми, закон межчеловеческих отношений, общественный закон. На этом законе на самом деле основано не только еврейское общество того времени, но и многие общества современные, в том числе и современные западные общественные системы. Читать этот закон бывает трудно. Иногда читаешь его просто действительно как свод законов. Так оно, собственно, и есть. И мы не будем читать все. Обратим лишь внимание на некоторые моменты. Мы увидим, что законы, которые кажутся современными, на самом деле восходят еще к библейским временам. У закона есть законодатель, и имя этому законодателю – Бог. 21 глава, 1 стих. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й год пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его». Здесь защита евреев от желания порабощать друг друга. Даже если по каким-то причинам, а мы об этих причинах еще будем читать, еврей попадал в рабство к другому еврею, был конец этому рабству, был 7-й год, когда раба нужно было отпустить. Но было там одно важное исключение. 4 стих. «Если же господин его дал ему жену, рабу в жены дают только рабыню». Соответственно, и он, и его жена – рабы этого господина. Итак, господин дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Давайте сначала самое простое. «Господин приведет пред богов», читаем мы здесь, в русской синодальной Библии «богов» с маленькой буквы. Дело в том, что это слово означало еще и «судей». То есть он придет перед судьями, он придет перед израильтянами, которые наделены властью решать такие вопросы. И эти судьи, эти особым образом поставленные израильтяне, подтвердят то, что происходит. А что же здесь происходит? Здесь дается некий прообраз. Да, я понимаю, прежде всего это относится к тому времени. Но, кроме того, для нас сегодня это явный прообраз служения Иисуса Христа. Иисус пришел на землю совершенно добровольно. Он совершенно добровольно взял на себя нашу человеческую природу, потому что возлюбил Бог мир. Мы были рабами, рабами греха. Иисус пришел к нам абсолютно добровольно. Он позволил пронзить свое тело. Он пошел на крест ради нас. Но разница здесь в том, что раб, о котором говорится в этой главе, навсегда остается рабом вместе со своей семьей, со своей женой и детьми. То есть его положение становится таким же, как и у них. Здесь же, в случае служения Иисуса Христа, Иисус, придя на землю, выводит нас из этого рабства. Он идентифицируется с нами и выводит нас из этого рабства. Интересная вещь. Бог, который решил сделать то, что человеку было невозможно. Мы с вами уже говорили о жертвах. И кто-то скажет, ну да, вот какой-то странный у них Бог, он любит, чтобы ему там все время что-то сжигали, там какое-то мясо хорошее, качественное. Тоже об этом будем говорить. Но есть нечто, чего Бог хочет гораздо больше. И открылось это нечто уже в Ветхом Завете. 39-й Псалом, 7 стих. «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Именно так пришел на землю Иисус Христос, для того, чтобы исполнить Божий закон. Потому что он был единственным, кто на самом деле этот закон мог исполнить. Ни у кого другого такой возможности не было. Послание к евреям, из которого мы уже читали, по-моему, в прошлый или в позапрошлый раз, 10 глава, 5 стих. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Иисус фактически уподобился нам, принял на себя нашу природу, и это похоже вот на то, о чем мы с вами читали только что из книги «Исход». Только там раб остается рабом. Здесь Бог приходит к нам для того, чтобы сделать нас свободными. Переместимся немного ниже. 21 глава книги «Исход», 12 стих. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти». Да-да, друзья, смертная казнь появляется уже здесь. Некоторые говорят, христианство, да и иудаизм тоже против смертной казни. Нет, ничего подобного. Просто заповедь «не убивай, не убий» относится к индивидууму, к каждому конкретному человеку. Смертную же казнь может осуществлять государство, не каждый человек. У меня нет права кого-либо убивать. У государства есть право на казнь. В разных странах это решается по-разному, но библейская картина мира именно такова. 13 стих. «Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце». Это о городах-прибежищах, о них мы еще будем читать. Но обратите, пожалуйста, внимание, что здесь сразу возникает понятие умысла. Вот специально это было совершено или случайно. 14 стих. «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно и прибежит к жертвеннику, то и от жертвенника моего бери его на смерть». Да, вот наказание должно прийти и оно должно быть неотвратимым. 15 стих. «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Весьма и весьма сурово, друзья мои. 16. «Кто украдет человека из сынов Израилевых и, поработив его, продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти». Это защита народа, это защита от рабства, которое недопустимо было. Даже если по каким-то причинам такое рабство возникало, был способ освобождения. Немножко ниже, 24 стих. «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Многим кажется, что это такое, знаете, подстрекание к мести. На самом деле, в контексте, это принцип соразмерности. Мой ответ должен быть соразмерен, но не превышать уровень того преступления или того вреда, который был мне нанесен. Ну, грубо говоря, если мне сломали руку, я не имею права человеку свернуть голову. Вот принципы закона, которые нужно было соблюдать. Хорошие принципы. Только чем дальше, тем больше понимаешь, не получается соблюдать. У израильтян тоже не получалось. И слава Богу, что кроме закона, который мы не можем выполнить, он дает нам и свою благодать. Не отказывайтесь от нее. На сегодня все. Встретимся в следующий раз. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.